Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний собеседник, священник Алексей Чумаков, ученый, кандидат биологических наук, доцент биофака МГУ, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе. И мы сегодня говорим о взаимодействии, о противоречиях в религии и науке. Вот Алексей сказал, что он беседовал как-то с молодым генетиком, да, я правильно понимаю?
Ну, да, да.
Биологом, да. И вот она, или он, сказал, что ну, это не, ну, совершенно разные вещи, она не верит в это. Однако вот удивительное дело. Даже те специальности врачебные, там, предположим, анестезиологи, реаниматологи, да, казалось бы, которые вот именно сталкиваются с чудом, и творят это чудо возвращения человека к жизни вот сейчас здесь своими руками, всеми доступными средствами, дефибрилляторами, я не знаю, там, адреналином там, и так далее, который колет в сердечную мышцу, и действительно человек возвращается к жизни. Акушеры-гинекологи, которые просто принимают на руки новую жизнь, огромное количество среди них верующих людей. Вот казалось бы, уж настолько, ну, очевидные вещи, и, то есть, скажем так, прикладные, и вдруг среди родильного зала висит икона, например, и люди там перед какой-то операцией, сами оперирующие, творят молитву. Как это можно объяснить?
Да, ну, знаете, человечество, если брать его исторически, конечно, и сам человек, существо религиозное, фундаментально религиозная, и идея о том, что можно быть нерелигиозным, атеистом, это крайне новая и малораспространенная идея, скажем. Ее обычно списывают на отсталости, так сказать, некой такой дикости человечества, но в настоящее время где можно найти людей без какой-то религии? Я не говорю о христианстве, хотя она тоже, прям, скажем, заметная, скажем, сколько там, 1,5 миллиарда, вероятно, людей исповедуют христианство во всем мире, но это самая большая религия. Но и другие люди, живущие, так сказать, на земле, также являются религиозными. Так что это некая такая фундаментальная особенность, вероятно, человеческого бытия и состояния, тяга к верх туда, вот, к Богу, к религии. Вот, так что это неудивительно, что везде всегда это сохраняется. И более того, среди ученых, скажем, были опросы достаточно систематические в Соединенных Штатах среди ученых, занимающихся естественными науками, порядка половина из них верит в личного Бога, то есть еще больше процент верит в какого-то Бога, так сказать, в какие-то духовные, так сказать, вещи, вот, в существование духовного мира. Так что, в общем, это совершенно никаким образом не противоречит одно другому. Единственное, что, конечно, степень понимания и характер веры меняются, но они меняются и у любого другого верующего. Скажем, необразованный крестьянин где-то 30 лет назад в глухой деревне верят, вероятно, по-другому, чем, скажем, Михаил Ломоносов где-то, так сказать, в Петербурге или в Москве. Так что, конечно, характер веры меняется, но это зависит от многих факторов, и от образованности, от культуры, и от массы других вещей, и даже просто от какого-то личного религиозного пути человека, как он развивается, как он взрослеет, от детской веры к вере осмысленной, взрослой, а что-то проясняется, что-то, может быть, наоборот, затемняется.
Сейчас хочу спросить такую крамольную вещь, произнести. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, а не мешает Бог ученым в продвижении своих научных?
Нет, я думаю, Бог нам способствует всячески этому, и, собственно говоря...
То есть тут сталкиваются ученые с какими-то явными противоречиями. Вот он занимается какими-то исследованиями, он понимает, что он упирается просто в какую-то стену, и он понимает, что ему вот это ему мешает. И он не может дальше двинуться, потому что, с одной стороны, он это все объясняет, там, ну, условно говоря, да, там, или форумами какими-то, или выводами, вот, и, а с другой стороны, он понимает, что, ну, вообще, все Бог, все вокруг – это Бог. И вот, ну, здесь, нету ли здесь какого-то вот, ну, реального раздвоения?
Ну, я не думаю, потому что все-таки для ученых, которые фундаментально всегда ограничены вот этим таким, взглядом на природу, как на действующую по определенным законам, правилам, так сказать, тем вот философским, методическим натурализмом, о котором я говорил, здесь никакого противоречия в принципе быть не может, потому что все наши научные исследования ограничены тем, что происходит в реальности в природе. Мы не говорим о сверхъестественном вмешательстве Бога куда-то, о чудесах, там, о каких-то других проявлениях духовного, даже на нас самих, то есть, скажем, как мы там, не знаю, молимся или получаем, или не получаем какой-то ответ на нашу молитву. То есть это совершенно вещь, никак не зависящая от религиозной практики. Хотя известно, что какие-то прозрения, озарения многих ученых приходили в таком каком-то полубессознательном, совсем бессознательном виде, в виде готового какого-то ответа, что, конечно, человека верующего наводит на мысль, что это ему Бог такой открывает, а человека, который, может быть, атеист или не склонен верить, он скажет, что это у него как-то подсознание работает. В общем, так сказать, здесь никакого нет объективного теста, который можно предложить, чтобы доказать либо то, либо другое. Поэтому это всегда остается вопросом веры, и мне кажется, что не надо тут какие-то делать попытки встроить вот в эти зазоры нашего знания Бога, потому что это просто опасно для веры, потому что зазор сузится, Бог оттуда будет удален с развитием знания, и что мы будем? Лучше оставить суждение неопределенным, чем сказать что-то ложное, потому что потом может быть, может служить для подрыва веры, которая основана на ложном.
И вот я еще хотел у вас, как у ученого, спросить, как у биолога, вот все говорят, и ну, это действительно так, 21 век – это век будет прорывной, так предполагается, потому что семимильными шагами развиваются медицинские технологии, биотехнологии, генные технологии, фармотехнологии. Чуть ли человек не может там доживать до 150, до 160 лет. Оно нам надо вообще?
Вот это вопрос как раз религиозный, вопрос богословский, а не научный, потому что наука много чего может, и, как вы знаете, некоторые ее направления сейчас законодательно запрещены, скажем, клонирование человека, многие другие вещи, в некоторых странах запрещены многие медицинские процедуры, которые тоже с научной точки зрения вполне возможны, в частности, прерывание беременности или же какие-то манипуляции на эмбрионах и селекции их, скажем, по определенным свойствам, что тоже возможно, но явно находится в противоречии с, так сказать, с целями человечности и цивилизации, да?
Но ведь мы же не знаем точно, есть ли какой-то предел, да, противоречия. Возможно, когда-то противоречия будут отвергнуты как пережиток прошлого и будут доказывать, убедительно или неубедительно, но в конце концов общество может принять вот эту идею получения качественных детей посредством влияния на эмбрион теми или иными способами.
Я как раз, Алёш, говорил по поводу того, что люди к бессмертию стремятся.
Да.
Так можно выращивать запасные руки, ноги.
3D-принтер и в путь.
Печень, зубы, глаза и все такое прочее. Вот, и... Кстати, между прочим, многим людям действительно можно помочь. Те, которые нуждаются, там, возможно, да, потому что сейчас у нас что? У нас есть возможность только пересадки каких-то органов. А если это можно будет выращивать в лабораторных условиях, и человеку, предположим, там...
Ногу пересадили.
Пересадили ногу, я не знаю, там, пересадили легкое человека, который, да, у которого там онкология или там какое-то легочное, очень тяжелое заболевание, их очень много, на самом деле, совершенно не обязательно рак легкого, вот, и от этих заболеваний тоже люди страдают, вот, и есть такие вот, ой, а перспективы-то, да мы вообще можем жить вечно, вот я как раз и спрашиваю, нам надо это?
Ну, это кому как, знаете, кому-то, может быть, надо, кому-то нет. Но,
а кто это решает?
Ну, по-видимому, в разных странах по-разному.
А как же перенаселение?
Да, если есть достаточно большое общество, скажем, христиан, которые традиционно веруют, или которых жизнь человеческая, ее и поддержание, и сохранение ее качества, ее... целостности важны. Вероятно, в такой стране они будут способствовать принятию тех законов, которые ограничат развитие некоторых опасных с этой точки зрения, сказать, направлений наук или же их применения. Вот. Тут, конечно, есть опасность перегнуть палку в другую сторону и ограничить развитие полезных медицинских технологий, которые могут спасти жизни, скажем, продлить их, улучшить их качество, что, в общем-то, медицина, и на чем она в основном и работает. Ну, а какие-то фантазии о том, что там будет какое-то клонирование, ну, это, в общем-то, не знаю. Меня это не очень как-то сильно пугает, потому что клонирование человека как личности – это вещь невозможная, а клонирование организма такого же, ну, возможно, это будет другой человек, это как близнец, то же самое, пожалуйста, у нас есть клоны, когда двойняшки-тройняшки однояйцовые рождаются, это же, ну, собственно, есть клон человека.
А я даже не очень понимаю, почему это должно сильно беспокоить. Вот такое беспокойство рождает волну разнообразных страхов. Страх, мы, как понимаем, не очень христианское чувство. Вот же в Евангелии сказано «не бойся, только верь», и сказано в тот момент, когда Христос воскрешает девочку. И вот такая волна страхов, когда мы боимся клонирования, мы боимся научных открытий, мы боимся чего-то связанного с политикой, еще чего-то. И в конце концов рождается такое очень дехристианизированное общество, которое нарочито постулирует христианские ценности. Это уже разговор другого качества и другого плана, но, тем не менее, мне кажется, это об этом.
Да, в общем, известны слова, что всем не можно, но не все полезно. Тут стоит, наверное, помнить... Потому что, действительно, наука может много, и она стремится к познанию природы и человека, и технология стремится к тому, чтобы дать нам инструменты и для продления, скажем, нашей жизни. И это действительно происходит, потому что если мы сравним среднюю продолжительность жизни в предыдущие столетия, тысячелетия с теперешней, то мы видим, что она раза в три примерно увеличилась буквально за течение 100 лет с открытием антибиотиков, с введение вакцинации и прочих успехов медицины. Вот. Ну да, человечество, конечно, растет в численности, но сейчас, насколько я понимаю, этот рост все-таки замедляется, и есть разные прогнозы по поводу того, где будет достигнута стационарная точка, когда этот рост не будет дальше происходить. В любом случае, там есть большой запас. И, в общем, мне кажется, что страхи по поводу перенаселения, они сильно преувеличены. Я помню во времена, когда я учился в школе, сколько там, 30-40 лет назад, были уже страхи, что там к 2000 году там все это закончится, и нефть кончится, и вообще все кончится на свете, и как-то оно все не кончается. Так что я думаю, что многие страхи преувеличены.
А вот вы сказали по поводу антибиотиков, а я тут не так давно небезынтересную статью прочел, я не помню где, в интернете, наверное, да, скорее всего. Участились случаи гибели людей от, казалось бы, болезней, которые, в общем-то, научились лечить с помощью антибиотиков, имеется в виду различные виды пневмонии и так далее. Перестают работать антибиотики.
Это если, может быть, человек к врачу не идет?
Нет, просто перестают работать. Угу. То есть выработались настолько устойчивые вирусы к антибиотикам, которые были придуманы, кстати, между прочим, всего-то навсего, по-моему, чуть больше 100 лет назад. Нет, даже меньше 100 лет. Меньше.
Нет, больше, конечно.
И вот они... Нет, ну, ты можешь посмотреть, в каком году был там пенициллин, да?
Ну, естественно, да.
И они перестают работать. Вот в чем... Кстати, действительно, 21 век, казалось бы, все, что хочешь. Там подушки безопасности в автомобилях и так далее. И так, мобильные телефоны, умные дома... А антибиотики не работают.
Да, меньше в 28-м году, извините.
Вот так вот.
Да, 100 лет еще не прошло, как Флеминг это все открыл. Первые антибиотики стали доступны только где-то, наверное, послевоенный период, уже, так сказать, в широком применении. Есть такая проблема, действительно. Она связана с тем, что мы, по сути дела, взяли это оружие, антибиотики у бактерий, у грибов некоторых. Это то, чем они друг с другом воевали в течение предыдущих, так сказать, периода времени. И мы, по сути, используем их арсенал, их средств убийства. Но, естественно, что они научились обезвреживать этот арсенал уже давно. И поэтому те механизмы устойчивости к антибиотикам, которые сейчас распространяются, это все тоже не новая вещь, просто они делятся друг с другом этими средствами защиты, это происходит такая селекция, мы их травим, а они, так сказать, те, кто устойчив к этому, естественно, выживают. Вот. Поэтому, когда происходит неразборчивое применение антибиотиков, вот, ну, сейчас, скажем, у нас вот, в стране может любой человек пойти купить какой хочешь антибиотик.
Это неправильно?
Это, конечно, неправильно, потому что, ну, как сказать, понимаете, это все связано с системой медицины, потому что если есть возможность своевременно и быстро попасть к врачу, этот врач выпишет квалифицированные, так сказать, рецепты, сделает диагноз и выпишет антибиотик, то...
Нужный антибиотик.
Да, нужный антибиотик. А так, конечно, я там стал чихать, пошел, купил антибиотик, хотя, как известно, противовирусных болезней не абсолютно бесполезно.
Да.
Вот. И это приводит к тому, что распространяется вот эти варианты микроорганизмов, которые устойчивы к антибиотику. Мы их отбираем, по сути дела. А еще больше проблем – это использование антибиотиков в животноводстве, когда для повышения прироста у рогатого скота, скажем, у птицы, их систематически, так сказать, кормят огромными дозами антибиотиков ветеринарных. И, соответственно, они растут, конечно, быстрее, но зато там тоже происходит такая вот селекция микроорганизмов, которые ко всему устойчивы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Чумаков, наш сегодняшний собеседник, ученый, кандидат биологических наук, доцент биофака МГУ и клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе. Кстати, вот что касается антибиотиков, вы сказали, в нашей стране вы проживаете в Лос-Анджелесе. В Соединенных Штатах ведь история другая, да? Я, насколько знаю, там в аптеку можно прийти и купить только аспирин, зеленку, бинты, там, средства личной гигиены и все такое прочее. А вот такие там... действительно серьезные препараты купить невозможно без рецепта врача. Зато поход к врачу стоит бешеных денег, если у тебя нет медицинской страховки, она есть далеко не у каждого, потому что это дорого. Как же люди там лечатся, выживают? С одной стороны. С другой стороны, тут же, сюда же, к антибиотикам вопрос. В Соединенных Штатах Америки тоже рыбу, птицу, мясо откармливают антибиотиками для того, чтобы они были такие жирные, наваристые и все такое прочее. И третий вопрос, я уже позабыл, какой я хотел задать, но вы пока на эти два ответите, да. Я пытаюсь вспомнить.
Да, в Соединенных Штатах, конечно... контроль за использованием антибиотиков в медицине, он лучше поставлен, и в аптеках их не продают просто так, без рецепта. Вот. И, в общем, есть такое понимание, что лечить антибиотиками надо то, что лечится антибиотиками, а не все подряд. То есть для того, чтобы вам прописали антибиотик, скажем, если у вас какая-то устойчивая простуда, она должна достаточно долго у вас уже... побыть, и врач должен убедиться, что у вас именно бактериальная инфекция, которая поддастся антибиотику.
А скажите, пожалуйста, это действительно так? Володя нарисовал верную картину, что в аптеках только препараты первой необходимости, которые снимают какие-то там незначительные первопризнаки заболевания?
Ну, в основном, да, в основном всякие противовоспалительные. Аптека в Америке – это вообще особое, так сказать, некое заведение, которое они, кроме, собственно, аптеки, включают в себя целый такой супермаркет с массой других всяких товаров. Вот. Но есть, собственно, то, что называется аптекой, вот, это то, что дают по рецептам. Там разнообразные обезболивающие сильные, там антибиотики, там всякие специальные препараты, которые требуются для лечения серьезных болезней. Вот, а остальное, скажем, типа аспирина и всяких прочих таких вот симптоматических лекарств или легких противовоспалительных, оно, конечно, продается, ну и всякие вещи против травм, там, в общем, ну, то, что, в общем, часто требуется, так сказать, в жизни, там можно купить. Но обычно, конечно, чтобы получить серьезные лекарства, нужно идти к врачу, он должен выписать рецепт. Для этого разные пути, и, в общем, при той сложности, в общем, медицины, которая, конечно, в Америке вызывает большие нарекания, как вы знаете, там сейчас происходят разнообразные реформы, пытаются их, так сказать, провести, чтобы как-то сделать ее более доступной.
Или... Речь идет об обамовских, да, инициативах когда-то.
Ну, так они вроде как уже отменяются.
А теперь с приходом Трампа, да.
Это очень больной, конечно, для многих людей вопрос, потому что такая система страховой медицины, которая там существует, она, с одной стороны, приводит к тому, что тех, у кого очень хорошая страховка, скажем, через их работу, через службу какую-то, они получают очень высокий уровень медицинской помощи. То есть, если у них что-то серьезное, то их вылечат, что бы этого ни стоило. С другой стороны, для многих людей суммы, которые они должны платить каждый месяц за эту страховку, совершенно неподъемные.
Неподъемные, да.
Да, и тогда они либо предпочитают вообще никакой страховки не иметь и бегут только в, так сказать, в приемный покой скорой помощи, когда что-нибудь серьезное случается, им там тогда обязаны оказать помощь, независимо от страховки. Но это выливается в то, что потом они могут быть разорены теми счетами, которые им придут за серьезную процедуру, или же, если они как-то уклонятся от этих счетов, кто-то все-таки должен будет за это заплатить, скажем, это тяжело будет для госпиталя, куда они пришли, для каких-то других фондов, которые могут это погасить. В общем, как-то оно все в результате обычно урегулируется, но, в общем, это вызывает серьезное недовольство, и уровень, конечно, совершенно не соответствует как бы богатству и благополучию материальному страны, в которой все происходит. Поэтому вот отсюда все эти попытки реформы, контрреформы, в общем...
А второй вопрос, который Володя задал, про то, что кормят ли скотину, которая предназначена
да,
в пищу антибиотика.
Да, кормят и крупный рогатый скот, и птиц особенно, потому что это очень существенно повышает скорость прироста.
Значит, то есть это общемировая проблема просто?
Это везде, да. И вот, скажем, устойчивость к антибиотикам также здорово появляется и в Америке, как и у нас.
Это связано вот с этим?
Это преимущество связано с животноводством, конечно.
Да. Вот наша, да, вот это вот, да. Вернее, устойчивость вируса к антибиотикам, она связана с тем,
вирус,
что мы едим эту еду, которая уже напичкана антибиотиками.
Нет, это не совсем так. Нет, обычно, когда выращивают там, животных, есть период, когда их не кормят перед забоем антибиотиками, соответственно, они выводятся из организма. Вот, так что мы, строго говоря, их не едим, эти антибиотики, но они, пока они там живут на ферме, скажем, они, по сути дела, любое животное, это ведь некий такой ансамбль из животного и всех тех микроорганизмов, которые его населяют внутри. Соответственно, если оно питается антибиотиками в значительной степени, то там отбираются, в частности, и те микроорганизмы, которые к антибиотику станут устойчивы, будут не умирать, и это может потом, скажем, со сточной водой куда-то перейти к людям или через тех людей, которые ухаживают за животными. Так что это все очень связано с системой. Там изолировать их нельзя практически при массовом животноводстве. Так что...
То есть мы от этого практически не защищены. Все равно окружающая среда, пускай мы даже мясо не едим, но вдруг, да. Есть же люди, которые
конечно,
не едят мясо.
Да. Большинство случаев заражения такими устойчивыми формами антибиотиков, устойчивыми формами микроорганизмов, это больничные инфекции. Это то, что происходит, когда человеку делают операцию в больнице. Если где-то что-то не совсем хорошо стерилизовано, то значит, это распространяется от одного к другому. Там люди часто ослабленным иммунитетом встречаются. На них это тоже очень действует сильно. И служат они таким резервуаром, что ли, для такого рода микроорганизмов. Так что, в общем, это, конечно, подтверждает старые слова, что чтобы лечиться, нужно иметь железное здоровье. В общем, конечно, делать это.
Да, кстати, вот это правда, потому что вот можно, я не знаю, попасть в больницу, там, я не знаю, с переломом ноги, а через неделю получить в больнице пневмонию, еще ко всему прочему. Да, вот это вот внутрибольничная инфекция, это самое страшное вообще, что может быть.
Да. Можно мы вернемся к начальной теме нашей программы, о чем мы до этого говорили? А я правильно понимаю, что в основном спор между религией и наукой возник не в классических православии, в католицизме, а именно в разнообразных протестантских деноминациях, которые буквально понимают каждое слово, написанное в Библии, и вот отсюда уже начинается расхождение.
Да, вы знаете, здесь, конечно, исторически мы знаем, что, по сути дела, науки развелись на почве средневекового и позднесредневекового богословия, по сути дела. Ранние университеты, даже некоторые звания ученые, там, скажем, бакалавр, как вы знаете, значит, человека, который уже будет безбрачен в дальнейшем. Профессора и доктора давали обет безбрачия в ранних университетах, и Бачелор – это, значит, тот, кто живет сам по себе. А, значит, по сути дела, занятия наукой в долгое время были неким приложением к занятиям богословия, не разделялись существенно. То есть большинство ранних естествоиспытателей – это либо клирики, либо каким-то образом ассоциированные с церковью или с университетом люди. Ну, или же отдельные такие, так сказать, любопытные граждане с хорошим состоянием, которое позволяло им этим заняться. А, вот, типа Бойла, например, в Англии. А в дальнейшем происходило такой двойной процесс. Происходило с реформацией, с возникновением идеи, что каждый сам может толковать Писание, как ему вздумается, и, значит, как ему Бог на душу положит, и возникновение множества сект, прежде всего протестантских. Богословие такое в высоком понимании стало приходить постепенно в упадок, потому что если в позднем Средневековье минимум 10 лет надо было учиться и философиям, и массе других тогда доступных дисциплин, чтобы получить степень доктора богословия, никто другой не мог ни проповедовать, ни учить, ни, сказать, ничего смысленного по этому поводу сказать, не имел власти такой, вот, то потом это все постепенно упрощалось и пришло к тому, что вот уже, скажем, в 19 веке, особенно вот в Соединенных Штатах, где очень много разных деноминаций, таких самых экзотических, стали возникать совершенно странные мнения. У нас это тоже было, конечно. Наш раскол, скажем, 17 века и последующий тоже породил массу очень странных течений, которые вроде вышли из старообрядчества, но потом деградировали в совершенно что-то невообразимое. Сейчас они как-то все, так сказать, понемножку исчезли, но в Америке это все продолжало всегда существовать, и, в общем, многие баптистские группы вот в начале уже 20 века чувствовали очень большое и социальное давление от новоприехавших иммигрантов, преимущественно католиков, там, из Германии, там, из Ирландии, из других стран, из Польши, с подозрением к этому всему относились. Началась индустриализация, тоже колоссальный стресс. Вот, и хотелось чего-то такого прочного, крепкого и простого. И вот тогда возникла идея, что давайте мы станем фундаменталистами. Значит, мы придумали эти fundamentals, 12 таких пунктов, положений, которые призваны были как-то вот застолбить это вот пространство их очень простой, такой буквальной веры. Вот, ну и вот что застолбили, то застолбили. Там буквальное понимание всего на свете и масса других вещей, которые связаны с социальными разными вещами. В общем, сложный был период, и период травмы. Я думаю, что распространение в нашем православии таких вот воззрений достаточно жестко, как они все называют, креационистских, но на самом деле это антиэволюционистских, тоже связано с большим стрессом, который все мы переживаем в связи с социальными разными потрясениями последних там 25-30 лет. И, конечно, тут единственное лекарство, вероятно, это развитие богословия в рамках богословских институтов,
ну, и семинарий,
да, может быть, даже в университетах, потому что, скажем, никого не поражает, что в Америке почти любой университет имеет богословские факультеты, теологические, разнообразные ответвление, а семинарии, наоборот, скажем, у нас в Лос-Анджелесе это семинария Фуллер, она имеет и школу психологии, и школу юридическую, а при этом основная задача – это подготовка все-таки церковнослужителей.
Ну что ж, спасибо большое. Время наше подошло к концу. Напомним, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» был священник Алексей Чумаков, кандидат биологических наук, доцент биофака Московского университета, клирик храма Покрова Богородицы в Лос-Анджелесе. Спасибо большое, Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.
Спасибо.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».